Добрый вечер, с вами, как всегда, в это время программа «Точка», и сегодня мы будем разговаривать с вами о том, о чем мы всегда разговариваем в это время, а точнее, мы будем разговаривать с вами о технологиях и о том, как эти технологии влияют на нашу жизнь. Но самое главное, конечно же, здесь это эксперты в этих самых технологиях, это Давид Френкель и Иван Ямщиков. Обязательно нужно подписаться на все их ресурсы, ссылочки есть в описании. Тем более, перестаю радоваться тому, что Давид такой бессеребренник и просит подписываться на Медиазону, что меня удивляет, но и радует. Я предлагаю сразу же с места в карьер бежать вперед, тем более тема-то, господи, одна другой краше. На этой неделе в Госдуме предложили, ну даже не так, я не знаю, как это правильно сформулировать, в рамках обсуждения неких поправок в 153-й федеральный закон в Госдуме начали угрожать отключением Гугла и прочих зарубежных сервисов. Естественно, все это объясняется тем, что они вот не соблюдают наш закон, и у себя где-то там далеко за пределами России они хранят все возможные данные пользователей. Сам по себе закон, надо сказать, скорее направлен против пользователей в России, которые продолжают пользоваться сервисами иностранными. По той причине, что ну, если ты предприятие где-то хранишь данные за пределами России, получается, что ты нарушаешь закон. Но всех, естественно, зацепили вот эти вот угрозы, то, что давайте еще и Google весь обесточим, обездвижим и вообще убьем. Я уверен, что вам есть как ответить этому грустному набросу от нашей замечательной Госдумы. Кто хочет начать?
Ну, давай я начну. С одной стороны, это, конечно, не самое громкое заявление, в том смысле, что это замглавы комитета пригрозил, то есть это никакой не законопроект, никакое не решение, ничего, то есть всегда, да, пока хотя бы на рассмотрение какой-нибудь законопроект не поставили, давайте все-таки понимать, что до этого еще какое-то время пройдет. А с другой стороны, ну, это стандартная их тактика объявить о том, что мы чего-нибудь заблокируем, чтобы посмотреть на реакцию, посмотреть, какие будут отзывы. Так сказать, вместо того, чтобы нормально иметь какой-нибудь пул экспертов вот при этом комитете по технологиям и проводить там какие-то совещания с представителями индустрии, спрашивать их, как это там на вас повлияет, они вот так вот вбрасывают и смотрят потом реакции, читают, что про это напишут. Причем мне довольно странно слышать угрозу, например, звучит угроза заблокировать Google Meet. Странно звучит, потому что по факту Google Meet в России заблокирован, как и практически все сервисы для, ну, для видеозвонков и для звонков, если это не сервисы, контролируемые российскими властями, не МАКС, и не ВК, и не несколько других сервисов на базе все той же инфраструктуры для звонков ВК. Телеграм туда же попадает, и мы видим проблемы абсолютно у всех сервисов, у Зума, у всего. Причем ощущение, что это блокировки на уровне там прям протоколов, то есть они, власти используют все свои возможности, используют свои эти устройства, ТСПУ, для того, чтобы вычленять звонки на фоне другого трафика и блокировать. И точно так же блокируется Google Meet. Насколько я видел статистику, Google Meet даже уже далеко не в самых популярных приложениях для звонков в России, просто потому что он не работает. И там совсем другие, менее известные сервисы на первых местах. Поэтому угроза странная, да. Мы угрожаем, что мы, возможно, подумаем о том, чтобы заблокировать сервис, который мы уже заблокировали. На практике, я думаю, что речь идет о блокировке, то, что называется, Google Apps. Это целый набор сервисов Google, которые используются не только вами напрямую, то есть не просто звонки там, или поиск, или какие-то сайты Google, а это сервисы, которые, например, используются всей инфраструктурой Android. Это и почта, и пуш-уведомления, и всякие обновления, и все на свете внутри просто инфраструктуры Android. каким последствиям приведут такие блокировки? Ну, к тому, что огромное количество телефонов в России перестанут нормально функционировать. Это не значит, что ими вообще невозможно будет пользоваться, что они выключатся или еще что-то. Но, например, на них не будут приходить пуш-уведомления, потому что эти уведомления приходят через инфраструктуру Google. Этого будет решение, то есть будут какие-то, не знаю, устройства Huawei, например, не используют сервисы Google, и можно самому, ну, там, если у вас есть достаточные знания, вы можете перепрошить свой телефон и не пользоваться сервисами Google для вот каких-то базовых вещей, но это требует знаний, это требует, не на каждый телефон это возможно, и понятно, что многие устройства потеряют функционал. И год или 2 года назад я бы сказал, что это довольно малореалистичный сценарий, очень такой инвазивный, но сейчас на фоне того, что в России в куче регионов просто нет мобильного интернета, тот факт, что какой-то сервис отключит на фоне того, что интернета нет вообще, мне кажется, уже малозначительно. Поэтому мне кажется, это все-таки немножко пустые угрозы в воздух. Ну да, заблокируют сервис и вообще не моргнут глазом, если такая необходимость будет. Уже часть сервиса блокируется.
Мне кажется, тут сложно что-то добавить. Давид очень подробно все рассказал, объяснил. Я только хочу сказать, что в данном, как и во многих других технологических регуляторных инициативах, наше Отечество задает некоторый глобальный тренд, к сожалению, печальный глобальный тренд. Вот на прошлой неделе была история про то, что Евросоюз собрал налогов с европейских IT-компаний больше, чем собрал штрафов с американских за невыполнение разного рода европейской регуляторки. То есть вообще эта идея про то, что у нас будут отдельные, ну, какие-то макрорегионы технологические на планете, видимо, в ближайшие 10-20 лет, внутри каждого из которых будет какая-то достаточно высокая прозрачность для игроков в этом регионе работающих, и, возможно, централизация, когда, ну, грубо говоря, есть регулятор, которому доступны все данные пользователей в полном объеме, а вот любые операции между этими макрорегионами, они в том или ином виде будут пытаться ограничиваться или блокироваться. Это вот такой тренд, который мы видим, к сожалению, везде, и сейчас мы, скорее всего, просто глядя на Россию, мы можем попытаться предсказать, как эта ситуация будет, видимо, развиваться в ближайшие 10-15 лет в двух других макрорегионах. То есть, условно говоря, в американском макрорегионе, в европейском, ну и в китайском, кстати, да. То есть, наверное, возможно, Россия попадет в китайский макрорегион, но так или иначе, вот три или четыре региона, между которыми будут такие большие фаерволы или какие-то большие стенки информационные, судя по всему, в мире формируется.
Тут на самом деле есть достаточно интересный момент в этих рассуждениях, потому что это же все началось, ну, в принципе, эти вбросы начались с закона, который Госдума рассматривала и приняла 10 декабря, закона о персональных данных, и закона, который предполагает, что теперь будет еще дополнительное слово в этом самом законе о том, что есть, значит, страны, где достаточным уровнем защищают персональные данные, а есть страны, где недостаточным уровнем защищают эти данные. И, соответственно, уполномоченный орган, читайте как РКН, будет составлять списки стран, в которые персональные данные передавать можно будет. Ну, конечно, отдельно стоит, наверное, добавить тот факт, что помимо всего прочего, в этом же высказывании, ну, точнее, в других высказываниях деятелей из Госдумы, есть информация о том, что вот, дескать, в Европе считают наш подход не типа неадекватным, потому что у нас пакет яровой. Но, как бы, на самом деле очень многие задаются с первого же секунды вопросом, не ударит ли это по малым бизнесам все вот эти вот дополнительные ограничения. Ну, то есть, понятно, блокировки ударят, однозначно ударят, это понятно. А в принципе, не будет ли так, что бизнесы, которые эти блокировки обходят, их будут дополнительно кошмарить?
Давай я еще уточню, что, ну, наверное, имеется в виду по поводу стран, которые правильно и неправильно хранят личные данные, ну, скорее всего, в первую очередь имеется в виду Казахстан, в котором есть какое-то количество российских айтишников и какое-то количество офисов российских IT-компаний. Наверное, Армения тоже имеется в виду. И, соответственно, логика тут, ну вот ровно это макрорегиональная, да, что есть, условно говоря, какой-то регион, который для регулятора прозрачен, и внутри этого региона регулятору все равно, где данные лежат. За пределами этого региона данные лежать не могут. Что касается удара по бизнесу, ну, как это, экономика 1.01 говорит о том, что любое вмешательство государства регуляторное усложняет бизнес и в конечном итоге повышает стоимость услуг или товаров для потребителя, да, так или иначе, за исключением вмешательств в денежную политику, когда государство может тем или иными способами снижать цены, ну, потому что ему зачем-то это надо. А так-то понятно, что любые регуляторные барьеры в конечном итоге ограничивают конкуренцию и снижают доступность тех или иных товаров и услуг, соответственно, качество этих услуг тоже или падает, или цена возрастает. Это совершенно очевидно так будет. Ну, наверное, это породит еще очередную волну популярности разного рода сервисов, которые позволяют эти блокировки обходить, наверное, блогерам, которые живут на том, что находясь не в России, эти сервисы рекламируют, чуть больше будет денег от этих сервисов доставаться, потому что как-то им нужно будет продвигаться. Ну, не
Прям
знаю.
хоро... У тебя прям идеальная подводка к тому, чтобы я мог сказать, что Breakfast Show.
Ну, я, кстати, не совсем соглашусь, что Иван сказал, потому что, ну, как минимум, государство должно вмешиваться для контроля каких-то антимонопольных представлений, и в том числе для того, чтобы удерживать какую-то здоровую конкуренцию. И как раз здесь, в России, происходит абсолютно катастрофическая ситуация, потому что те белые списки, которые в России сейчас появляются для того, чтобы хоть как-то компенсировать полное отключение мобильного интернета по соображениям якобы безопасности, то вот это абсолютно вмешательство как бы государства в полностью противоположность с точки зрения введения монополий и большого удара для малого бизнеса, просто потому что малый бизнес будет все меньше и меньше получать возможности для доступа к этим белым спискам. Сейчас в России не существует никакой процедуры для любого бизнеса, для того, чтобы попасть в эти белые списки. И если вы малый бизнес, то совершенно непонятно, как вы будете конкурировать с теми гигантами, не знаю, с Wildberries, например, у которых есть просто вот монопольный доступ к тому, что они есть в белых списках, потому что они близки государству, потому что они успели куда-то пробиться и успели получить свое место в белом списке. Как вы будете с ними конкурировать, непонятно. И мы в точке уже несколько раз говорили, что это такая коррупциогенная потенциальная история, потому что, ну, понятно, что можно дать взятку и попросить внести себя в эти белые списки. И в этом смысле российское государство абсолютно здесь просто кошмарит малый бизнес в очередной раз, лишая их, ну, вот этого, ну, лишая их этой естественной конкуренции, когда, ну, как бы интернет такой Wild West, и каждый может себя продвигать в равных условиях, эти равные условия исчезли. Если вы помните, был сколько уже может даже 10 лет назад, такой важный закон о сетевом нейтралитете в Америке, собственно, о том, что провайдеры не могут этим самым заниматься. Они должны предоставлять равный доступ ко всем сайтам в интернете, ко всем ресурсам и не вмешиваться. В том числе они не могут, например, шейпить трафик. То есть они не могут выбирать, с какой скоростью у вас доступ к одним сайтам и с какой скоростью у вас доступ к другим сайтам. И это была совершенно неочевидная ситуация много лет назад. Ее все-таки в Америке продавили. Принят был закон о сетевом нейтралитете. Его там, по-моему, несколько раз пытались отменить и до сих пор пытаются. Но в России его никогда не было. И сейчас мы видим, что происходит, когда его нет. Вот-вот мы видим ситуацию, когда несколько монополистов имеют доступ к интернету в целых регионах России. Никакой малый бизнес не имеет, не то что малый, средний бизнес не имеет доступа и не получит этого доступа. И как он будет его получать, непонятно. Вот вам обратная ситуация, полностью противоположная вмешательству государства. Когда государство пришло и сказало, да, должен быть сетевой нейтралитет. Вот российское государство делает противоположные вещи, и это еще большая катастрофа. Так что...
Мне кажется, что мы с Давидом согласны в том, что плохо, когда государство мешает малому и среднему бизнесу на 100%, но про историю с сетевым нейтралитетом я все-таки не могу не сказать, что 10 лет прошло, я сам 10 лет назад активно топил за то, что вот, ребята, подписывайте петицию и так далее, никакого, значит, вам и все такое, а сейчас я на это смотрю назад и понимаю, что это, конечно, была огромная ошибка. Потому что, с одной стороны, ну, по факту, что произошло с этой регуляцией в Штатах, это привело к тому, что поисковые системы, в первую очередь компания Google, получила возможность лить трафик туда, когда она считает нужным, и не лить туда, куда она считает ненужным. И попытки... то есть, и, грубо говоря, с одной стороны, на тот момент были такие провайдеры, как Verizon и, не знаю, там AT&T, которые пытались за счет формирования некоторого... не знаю, картеля участников интернета противопоставить что-то Гуглу и, к примеру, сделать ну, какие-то такие пузырьки интернета, которые для там, абонентов Verizon мы показываем New York Times, не знаю, для абонентов AT&T мы показываем Washington Post, и делаем это в обход Гугла для того, чтобы у нас не было единого одного центрального узла в интернете, который решает, куда лить трафик по запросу про новости, а куда не лить. И на самом деле нет-нейтральность, на мой взгляд, привела к тому, что, по сути, два крупных игрока, компания Meta и компания Google, ну, компания Meta и компания Alphabet, по сути, стали решать, на какие сайты они трафик льют, а на какие нет, и никакого противовеса на другой стороне не случилось. Я в данном случае не говорю, что в России все супер наоборот, ну, в общем, это плохо, и мы тут с Давидом согласны, но ретроспективно, глядя сейчас на ситуацию десятилетней давности, я понимаю, что в итоге этот закон привел к мощному усилению двух основных игроков, Мета и Гугла, и привел, по сути, к смерти цифровых медиа, в том виде, в котором мы их знаем, и, в общем, компании, такие как New York Times или Washington Post, перестали играть хоть сколько-нибудь значимую роль в... ну, такую роль, которую 10 лет назад играли в формировании некоторой общественной повестки. То есть, на самом деле, нет-нейтральность красиво звучит, это хороший закон, за него приятно было топить, но ретроспективно, в общем, большие дяденьки, определенные большие дяденьки на него все равно много денег заработали.
Ну, я не соглашусь, но давайте не тратить время на эту дискуссию десятилетней давности.
Тем более, там еще есть о чем поговорить, и о чем поговорить это в том числе и большие дяденьки, и компания Alphabet, она же Google, и большие-большие денежки. А точнее, это на самом деле прекрасно, прекрасная вещь. Почему прекрасная? Сейчас очень быстро объясню. На этой неделе во Франции заморозили, это ключевое слово, важное слово, заморозили 110 миллионов евро активов компании Alphabet, он же Google, для нас, для простых людей, это Google. А почему? Потому что пришла Россия и сказала, вы знаете, в тот момент, когда Google уходил из России, он знал, что он сейчас будет уходить, что сейчас будут штрафы, и он выявил поэтому 110 миллионов, которые вот должны были стать штрафами. Поэтому их заморозили. Почему я заостряю внимание на слове «заморозили»? Потому что очень многие российские издания, знаете ли, вышли со словами «французский суд арестовал 110 миллионов по требованию России». На мой взгляд, даже сам факт заморозки тут скорее является избыточным. Но в любом случае французский суд еще будет разбираться, и я думаю, разморозят в конечном итоге. Я искренне на это надеюсь. Но, тем не менее, никакого ареста пока не произошло. Не надо бежать впереди паровоза. Тем не менее, ситуация вот такая вот. Франция по требованию России замораживает деньги Гугла. Как реагировать? Я не знаю, поэтому я хочу спросить у вас, как реагировать нам и вообще, в принципе, миру?
Ну, с моей точки зрения, это вообще, честно говоря, не самая айтишная история. Это скорее история про, ну, не знаю, экономическое и политическое. В том смысле, что... Насколько европейские вообще международные какие-то институции признают решения российских судов, в данном случае экономические решения, но и политические решения, насколько они обмениваются какими-то информацией, насколько они взаимодействуют с российскими там, силовыми органами, в том числе финансового контроля. Мы знаем, что они взаимодействуют, ну, в смысле, что, не знаю, очевидно, что есть взаимодействие там по линии терроризма. Периодически происходит какой-то обмен информацией между российскими спецслужбами и там европейскими о том, кого они считают террористами. Мы видим, так сказать, бэкфайр этого обмена, когда каких-то оппозиционеров в Европе преследуют, отключают им доступы к банковским счетам, просто потому что как-то там через Венгрию или еще как-то европейским регуляторам поступают решения российских органов о том, кто террорист. Мне кажется, что это история продолжения вот этого обмена, в том смысле, что есть решение российского суда, есть решение о банкротстве и есть решение российского суда о взыскании у другого бранча Google в другой стране взыскании этой задолженности. А признавать ли это, признавать ли ликвидацию Google в России, признавать ли вот это вот, что руки российского правосудия, может быть, справедливого правосудия, дотягиваются до каких-то европейских юридических лиц и имеют там решение, но мне кажется, что это такой вот политический вопрос, потому что у него могут быть далеко идущие последствия, и можно взыскать деньги с Google по справедливому счету, можно начать взыскивать компенсации по любым искам, которые российская система будет, ну, решением российских судов, которые будут приниматься, и будет очень трудно. Это будет решение и экономически, о взыскании там всех компаний, которые ушли из России, можно начать взыскивать с них компенсации там за недополученную прибыль, или за какие-то, за соблюдение санкций, можно признать, что выполнение санкций, это и так в России там есть ряд уголовок, связанных с выполнением или пропагандой санкций. А можно еще ввести экономическую ответственность и начать взыскивать, и как реагировать после этого. Поэтому, мне кажется, здесь просто важно, какое будет последствие именно у того, что признано политическое признание решения российского суда. А с точки зрения IT, мне кажется, что здесь, ну, мало что есть, это абсолютно вот такой вот экономический дележ.
Слушай, ну мне кажется, это тоже абсолютно понятно. То есть, во-первых, я согласен, что это не айтишная история, это история политическая, экономическая. Я не юрист, поэтому не могу комментировать детали, не могу комментировать, кто прав, а кто не прав. Но, как я понимаю, ситуация в том, что в 2021 году Google вывел из России где-то 10 миллиардов рублей в обход стандартных процедур выплат дивидендов шерихолдерам. И, соответственно, российский суд пытается эти 10 миллионов рублей, 10 миллиардов рублей взыскать. Понятное дело, что это такая постоянная работа на предмет того, что там, а вот мы вам, значит, в вашей же как это? Будем играть в вашу же игру и покажем, что вот если, значит, европейская сторона на Россию пытается накладывать санкции, ну, российская сторона пытается как-то что-то делать, вколачивая, с одной стороны, клинья дальнейшие между Европой и Штатами, да, потому что там указано, что они будут продолжать подавать иски в еще несколько судов, включая, насколько я понимаю, испанский, южноафриканский, турецкий. И, ну, это как бы примеры. Ну, это все хорошо укладывается в такой официальный нарратив современный, что вот смотрите, Европа вам не друг, дорогие американцы, а мы готовы к конструктивному диалогу. Ну, понятно, абсолютно история.
Чем сложно
Я
сказать, справедливое решение или нет, потому что да, мы не эксперты именно в какой-то такой юридической плоскости, тем более экономической, но вполне возможно, что само по себе решение с точки зрения европейских судов может быть и справедливым. Ну, типа, да, понятно, что Google искал схемы, как эти деньги спасти, и не факт, что эта схема 100% легальная с точки зрения, в том числе, европейского законодательства. Вполне возможно, что по-хорошему они должны признать, что да, это ненормально, и там деньги надо вернуть. Но проблема в том, что у этого решения, мне кажется, большие политические последствия.
Я даже знаю решение, которое устроит абсолютно всех. Если суд французский признает, что эти деньги были выведены незаконным образом, то их нужно реально арестовывать и вместе с другими российскими арестованными средствами просто передавать Украине. Точка. Прекрасный, по-моему, вариант. Ладно, шутки шутками. Во-первых, я должен напомнить о том, что сразу после точки будет стрим для патронов канала The Breakfast Show. У вас, в принципе, даже есть еще немного времени, чтобы успеть стать патроном. И вы тогда сможете послушать закрытый стрим, где Александр Плющев рассказывает, что происходит внутри, за кулисами, так сказать. А еще я предлагаю перейти все-таки к следующей теме. Она тоже такая, не то чтобы супер-супер технологическая, потому что технологический аспект там пока, ну, насколько мне известно, не очень понятен. Но, тем не менее, он все-таки есть. На этой неделе хакеры взломали сайт одного из разработчиков, ключевого разработчика реестра воинского учета. А точнее, Микорд. Мы даже можем посмотреть на то, как выглядел сайт в момент взлома. Тут же пришли Минобороны и сказали, что не-не-не, это что-то там сломали. Нас-то при этом это не затронуло. Тем не менее, у многих наблюдателей со стороны, у многих экспертов есть все причины подозревать, что таким образом получилось сломать все-таки и сам реестр, и получить доступ к тому, в том числе и к тому, как этот реестр работает, и каким образом можно его пошатать. Тем не менее, либо я пропустил, либо пока никаких новых подробностей не было. Но пропустить эту новость в точке было невозможно. Вы что, не слышали дополнительно к этому?
Ну, смотри, тут все-таки, я думаю, что все как бы немножко правда, в том смысле, что да, Минобороны говорит, наш сам реестр не взломали, и это, видимо, правда, в том смысле, что не получилось получить, пока что не получилось добыть доступ к самому реестру, его там отключить, удалить или скачать. А, насколько я понимаю, получилось сделать это для некого, ну, такого стейджинг-тестового сервера, которым пользуется вот эта компания-разработчик. Насколько я понимаю, получилось достать исходные коды самого реестра, что, вообще говоря, большой удар, потому что, имея исходные коды, можно искать в них уязвимости, эти уязвимости потом можно уже эксплуатировать для того, чтобы непосредственно сам реестр положить. Насколько я понимаю, при этом есть удар по самой разработке, потому что там их инфраструктура уничтожена частично, удалены, я не знаю, удалены исходные коды, у них нету бэкапов или еще что. Мы видели похожую ситуацию с компанией-разработчиком судебной системы «Газправосудие», которая, ну, вообще на месяц отключила, по сути, все сайты российских судов и очень сильно ударила по вообще судебному документообороту. Например, в эту инфраструктуру входили так называемые виртуальные рабочие места сотрудников судов. То есть вот взлом как бы компании, взлом там каких-то отдельных серверов, который не уничтожил непосредственно данные судов, привел к тому, что, ну, документооборот был надолго парализован. Поэтому я не думаю, что само по себе отсутствие взлома и удаления реестра никак не повлияет, не замедлит ничего. Я думаю, что повлияет, конечно. Но, к сожалению, пока что сам реестр жив. Было бы очень интересно посмотреть вообще его масштабы, сколько людей там получили повестки, сколько людей внесены. О каких сколько людей, интересно, например, подвержено ограничениям, потому что сейчас же при получении электронной повестки на людей налагается огромное количество разных ограничений. И вот тоже интересно посмотреть, потому что всей картины мы пока не видим, сколько людей не могут выехать, сколько людей не могут пользоваться водительскими правами. Все это было бы очень интересно узнать, пока что мы ответов на эти вопросы не знаем. Насколько я понимаю, важные истории обещали подробно изучить вот эти материалы, добытые с серверов разработчика, и опубликовать какое-то расследование, но вряд ли ответы на эти вопросы там будут. Скорее всего, там будут ответы на вопросы, кто, за какие деньги, как долго разрабатывал, непосредственно имена разработчиков. Там уже я видел списки какими-то именами опубликованные людей, причастных к разработки. Насколько я понимаю, им еще отправили смс-ки, поскольку получили их персональные данные, им всем отправили смс-ки с тем, что, мол, вы внесены в реестр, ждите, получите повестку и идите в военкомат. всем разработчикам, но боюсь, что надолго это не замедлит реестр. Появится в полную силу, ну, скажу, на 2 месяца позже. Поэтому для меня главное это узнать, что в нем, в самом реестре, если получится, и, возможно, ждать, что исходные коды помогут этот реестр отключить.
Мне кажется, что здесь самое интересное, это то, что это одна из хакерских атак, которая, я думаю, сильно шире вышла из информационного пузыря, условно говоря, российской оппозиции. И это такая атака, которая, конечно, очевидно, совершенно заметна большому количеству жителей России. Что, мне кажется, тоже, ну, это ценно, да, то есть с этой точки зрения, мне кажется, это важная, интересная история. Там еще в какой-то момент в эфире Breakfast Show представитель «Идите лесом» говорил про то, что, среди прочего, хакеры разослали повестки тем, кто этот реестр разрабатывал. Вот интересно, конечно, будет проследить за их судьбой.
Ну, я бы сказал, что все-таки большим ударом, наверное, был взлом Аэрофлота, потому что он все-таки очень масштабный, и он привел к тому,
Я
что люди не
уточню,
улетели.
хорошее замечание. Я имею в виду, что это некоторый взлом, который, с одной стороны, ну, я полагаю, что взлом Аэрофлота был заметен людям, но, возможно, у многих людей вызывал скорее негативные эмоции. А этот взлом, я полагаю, у многих людей вызывает позитивные эмоции. И это, мне кажется, интересная особенность этой истории, да, то есть как бы, как это... Как долго ждали мы позитивной оппозиционной повестки. И вот пришла она, откуда не ждали. Не побоюсь каламбура. Значит, ну вот это важно, мне кажется.
Тут сложно на самом деле совсем спорить. Единственное, может быть, какой-то такой уточняющий микровопрос, но он скорее не к вам, а к ребятам, которые занимались сломом. Может быть, имело смысл не вешать предупреждение на странице с разработчика, а попытаться через него как-нибудь, ну, если у вас есть проход и дырка, может быть, у вас была бы возможность получить больше информации, либо делать все после того, как вы нашли дырки, с которыми вы сможете воспользоваться дальше. С другой стороны, мы не знаем подробностей, может быть, они и нашли дырки, которыми они воспользуются дальше, просто решили бить по кускам. Будем наблюдать, это все очень интересно, это все очень реально вызывает улыбку и радость у многих, даже у людей, которые очень далеки от любого оппозиционного
Боюсь, как бы в следующий раз мы
бизнеса.
не обсуждали, что Госдума предложит закон о наказании за одобрение кибервзломов, потому что вот значит, первый такой всеобщий одобряемый кибервзлом, есть же да, о запрете, по сути, запрет одобрения там, террористических атак. Слушай, ну а что касается того, что ну, типа сидеть внутри и чего-то выкачивать, это же известная, ну, как бы известная дилемма в некотором смысле. А мы видели примеры, когда действительно хакеры сидели долгое время. Это вот, например, взломы Роскомнадзора, где там чуть ли не месяц ребята из киберпартизанов сидели внутри системы, выкачивая внутренние документы, следят за переписками. И благодаря тому, что они так долго сидели, нам удалось очень много чего узнать про внутреннюю кухню, подрядчиков, планы, и это действительно было полезно. Но существенная разница в том, что в ситуации с Роскомнадзором было очевидно, что нет никаких рычагов, ну, остановить его работу. Что это какой-то, что это как бы один из филиалов, занимающийся бумажной работой. Его парализация не остановит работу Роскомнадзора. В данном случае, я думаю, что у людей была идея, что мы действительно можем остановить разработку реестра, поэтому лучше, так сказать, отключить их инфраструктуру немедленно. То же самое касалось там Аэрофлота и судебной системы. Мне кажется, тут очень важная тенденция, что мы видим, что с одной стороны, понятно, что у украинских хакеров, например, был очень большой фокус вообще на взломе российских инфраструктур в первые месяцы войны, такая кибервойна. Было огромное количество всяких утечек, дефейсов, всяких сайтов государственных органов. Однако спустя вот уже 4 года мы видим, что все еще есть огромные куски российской инфраструктуры, которые удерживались все это время на плаву, и вот они получают такие пробоины серьезные, там полное удаление судебного, ну, части инфраструктуры из судебного департамента. Утечка огромной базы Аэрофлота, теперь довольно большой подрядчик, занимающийся важным военным куском сетевой инфраструктуры. Мне кажется, что вот эта тенденция интересная, и я боюсь, что за 4 года накопилось много-много-много разработок, и мы еще увидим, что это не последнее. Я уверен, что будут еще какие-то крупные-крупные взломы, их будет больше.
Ладно, да, на самом деле будем наблюдать точно так же, как мы наблюдали и ждали подробностей по тому, что закончилось на этой неделе. К сожалению, закончилось не самым приятным образом, но тем не менее. На этой неделе суд вынес наказание, ну, присвоил штраф за поиск экстремистской информации. И это любопытное дело, скажем так. Почему оно любопытное? В ноябре, когда только появилась первая информация, в первых числах ноября, если мне память не изменяет, 6 ноября, были попытки вброса о том, что информацию правоохранительным органам была передана Теле2. Были разные предположения, и тогда же в сети появился вот такой вот скриншот телефона. Ну, даже не скриншот, а фотография телефона, на котором однозначно видно, что тут человек в поиске в браузере ввел РДК и 10 раз обновил страницу. А сейчас, когда закончился суд, когда вынесен был приговор, когда человек был оштрафован на 3000 рублей, мы, благодаря медиазоне, мы видим вот такие вот фотографии дела. И если вы присмотритесь, то вы поймете, что это реально тот же самый телефон. А там есть и другие листы, на которых точно так же просто поиск чего-то, просто там, значки Азова и прочее, прочее, за что и выписали штраф. Но возвращаясь, к этой истории, мы сейчас можем, наверное, сказать однозначно только одно, что технологической составляющей здесь ведь в реальности нету. Никто не прослушивал, никто не передавал данные. Это реально выглядит так, как будто у человека отобрали на улице телефон и такие: ну, ты нам не нравишься, мы у тебя поищем что-то незаконное. И поискали за него что-то незаконное и выписали штраф. Естественно, у всех самый главный вопрос, как себя обезопасить. Но я даже не могу его вам задать, потому что я понимаю, что у вас нет ответа. Тем не менее, может, у вас есть какое-то другое видение, может, какая-то другая информация, другое восприятие.
У меня точно нет другой информации, поскольку ты ссылаешься на наш же материал. Я могу только немножко додумать то, что вроде как очевидно из известных нам материалов дела, но как бы не говорится напрямую, что, видимо, человек работал в больнице, человек был, видимо, каких-то оппозиционных, не знаю, антивоенных взглядов и не скрывал их от своих коллег, в связи с чем, видимо, имел конфликт на работе. Мы не знаем, что привело. Но он оказался в некой, ну, разработке, что называется. За ним следили. Ну, в смысле, что следили за его перемещениями, следили за его какими-то действиями, высказываниями. Почему? Возможно, потому что кто-то на работе на него донес за вот эту его нескрываемую какую-то позицию. А что произошло дальше, мы не знаем. Просто есть ощущение, что просто сотрудник ФСБ ехал с ним в автобусе и увидел, как тот что-то гуглит. И решил, что вот этот отличный момент, сейчас мы телефон отберем и скажем, что он в автобусе гуглил эмблемы Азова. И это действительно написано в материале дела, мол, там человек ехал в автобусе и гуглил Азов. Как они про это могли узнать? Вот как бы технологическая составляющая. Очевидно, что это никакой оператор не доносил на него, это просто выдумка его защитника, этого оштрафованного, Сергей Глухих его зовут, вот этого Сергея, его защитник придумал зачем-то, что якобы оператор донес на него. Вполне возможно, что за ним следили, в смысле, что вполне возможно, что, не знаю, его телефон еще до этого где-то получили к нему физический доступ, установили какую-то следящую программу и просто знали, что он ищет. Может быть, у него действительно отобрали телефон, потому что, не знаю, достал, и решили, давайте уже заведем на него хоть что-то, не знаю, припугнуть. Заведем какой-нибудь не страшный протокол, потому что штраф там всего несколько тысяч рублей, никакой серьезной, в общем, серьезного наказания за это нету. И это скорее такая статья в прицеп, в смысле, что вот если кого-то, не знаю, провести человеку обыск, отобрать у него технику, и нужно навесить каких-нибудь ряд каких-нибудь статей, то вот можно навесить вот эту. Потому что сама по себе статья абсолютно мелкая. А в данном случае человека, в общем, оштрафовали только по ней. Что тоже звучит немножко странно, что столько за человеком следят, его разрабатывают, у него там на работе доносят, а в итоге штрафуют по какой-то ерундовой статье еще и первой в стране. Поэтому довольно странно все это вместе. Мы не знаем деталей, плюс защитник не очень готов там показывать все материалы, рассказывать всю правду. И как мы знаем, он уже неоднократно что-то странное рассказывал про доносы оператора. Поэтому много, все еще много неизвестного, как и несколько недель назад, когда мы первый раз обсуждали эту тему. Но теперь мы знаем, что да, конечно, никто, никакой провайдер, никакой оператор на вас не доносит. Это, в общем, технически не очень выполнимо, мы не понимаем, как это возможно, и в данном случае, видимо, это неправда. Эти странные скриншоты, где действительно кто-то 10 раз просто обновил страницу с поиском и зачем-то раскидал по телеграм-каналам, их нет в материалах дела, тоже выглядит как какое-то информационное обслуживание со стороны силовиков. Поэтому все это похоже на, ну, просто какую-то месть человеку, который достал людей на работе, и они попросили силовиков его припугнуть, плюс подвернулась, может быть, с медийной точки зрения, силовикам удобная статья, давайте отработаем. Пока что это выглядит как-то так, это не выглядит как что-то, что будет массово, это единственный такой протокол в стране, и кажется, даже других пока в судах нету. Мы только по судам можем судить, то есть, может быть, они там в отделах полиции где-то лежат. Но по судам таких материалов больше нет. И, в общем, статья мелкая. Как защититься? Ну, никак. Ну, в смысле, что если кто-то, если за вами ходит сотрудник полиции, может забрать у вас телефон и погуглить, то от этого никак невозможно защититься. Ну, старайтесь, я не знаю, не привлекать внимание людей на работе. Что еще можно посоветовать?
Я думаю, что можно посоветовать не, если вы ищете в поиске какие-то материалы, которые потенциально вам кажутся, могут быть расценены как экстремистские, ну, почистите после этого историю и не делайте это в публичных местах. Это может снизить ваши шансы попадания на штраф. В остальном больше тут добавить нечего.
Не делайте это в автобусе на глазах у сотрудников полиции. Ну да, ну понятно, что если очевидно какие-то советы, ну точно не ищите в, не знаю, в Яндекс браузере или с помощью Яндекса, потому что никто вам не гарантирует, что Яндекс не передаст историю вашего поиска или ваших запросов силовикам. Сори. Но в остальном, да, как бы никакой стопроцентной гарантии нету, ну, не совершайте очевидно каких-то глупостей. Используйте базовые методы безопасности, если вы что-то такое ищете, используйте VPN, используйте, да, не храните, наверное, на устройствах историю поиска. А, к сожалению, у силовиков есть доступы к разным этим системам, так называемой цифровой криминалистики. Даже если это не израильская система УФЕД, то есть всякая мобильный криминалист и аналоги, и они с помощью нее очень быстро по ключевым словам ищут в истории вашего поиска, по фотографиям и так далее, то, что доступно. И очень быстро найдут, если вы там искали Азов, то это моментально просто автоматически будет найдено в истории вашего браузера. Да, не храните историю таких запросов на устройстве.
Давайте перейдем к более технологическим темам. Хотя, если честно, они тоже так либо иначе, ну, первое, во всяком случае, связано с судами. На этой неделе, 11 декабря, если мне память не изменяет, на OpenAI был подан иск за то, что ChatGPT оказался соучастником убийства. А точнее, ситуация следующая. Жертвой стала Сьюзан Адамс, ей было 83 года, она была матерью обвиняемого непосредственно в убийстве. У этого обвиняемого были проблемы с головой, так, ну, очень мягко выражусь. И он пытался общаться с чатом GPT. Представьте, чат GPT развил в нем дополнительно параноидальное ощущение и, грубо говоря, валидировал его и так присутствующее желание, и в результате человек убил свою мать. А обсуждать само дело бессмысленно. Тут скорее вопрос в том, возможно ли на самом деле сделать хорошую защиту от дураков внутри ChatGPT. Либо с того момента, как мы обсуждали в прошлый раз, ответ будет оставаться ровно тем же самым, что дело не в системе, а дело в людях.
Я помню, что я рассказывал про эту историю на точке несколько месяцев назад, как раз когда только-только произошло убийство и еще там до суда не дошло, и был, собственно, вопрос скорее в том, можно ли оставлять людей, насколько безопасна вот эта вот психологическая как бы консультация людей, оставление людей наедине с ChatGPT и так далее. Но мой ответ нет, невозможно. То есть единственный способ, как можно от этого защититься, это ну, какая-то жесткая цензура. По сути, человек просто гуглил, как убить, ну там, не знаю, как убить мать или еще что-то. Невозможно защититься от такого поиска. Единственное, как вот вводя, не знаю, белые списки на информацию, блокируя Википедии статьи с отравляющими взрывчатыми веществами и так далее. Я тогда и сейчас все еще считаю, что ChatGPT просто должен ответственно подходить, если они автоматически, ну просто если они видят, что человек какой-то беде, что он имеет признаки какого-то нестандартного, неадекватного поведения, то для этого можно показать какие-то плашки с обращением к консультации, горячей линии помощи людям, которым кажется, что у них там, что у них паранойя, или что у них или с каким-то связанным с желанием уйти из жизни. Тут YouTube, да, пессимизирует за всякие слова. В связи с этим, мне кажется, просто это вопрос ответственности, вопрос того, что если вы уже видите, что такая беседа ведется, и видите это автоматически, то нет никакой проблемы повесить эти плашки. YouTube вешает эти плашки, Google при поиске вешает эти плашки. Я проверял вот из Чехии, где я живу, на все подобные запросы я получаю сразу же рекомендации позвонить по такому круглосуточному телефону, обратиться за консультацией. ChatGPT этого не делает. Поэтому здесь, мне кажется, их ответственность есть, а единственный способ это побороть, это такая цензура, которую я бы не хотел. Я бы не, ну, это сделает этот инструмент бессмысленным, это ограничит нас всех в свободе доступа к информации, обмена, получения информации. Это все очень похоже на то, что Роскомнадзор вводит в России. Мне бы этого не хотелось, поэтому ну, я жду от крупных компаний Claude и от Google больше такой вот ответственности на опережение, чтобы работать с людьми, которые используют ChatGPT, в том числе для того, чтобы педалировать, накручивать свои собственные страхи, какие-то паранойи, ужасы и кошмары.
Мне кажется, тут важно пояснить, когда это все случилось. Это случилось в июле 2025 года. И надо, наверное, все-таки чуть подробнее рассказать про этого Эрика, да, то есть преступник в данном случае. Это человек, который в 2018 году развелся и, очевидно, переживая глубокий личный кризис, переехал жить к матери. И, соответственно, ему было 56 лет. А летом этого года OpenAI выкатила модель GPT-4o, и все лаборатории, занимающиеся коммерческими моделями, сейчас делают эти модели максимально потакающими пользователю. Значит, мы вот в моей лаборатории делали исследование, где мы пытались посмотреть, какой тип личности симулируют на разные модели из коробки. И вот ChatGPT или Claude по так называемой шкале «Большая пятерка» — пять разных типов качеств, которые описывают тип личности психологии. Одна из методологий, описывающая разные типы личности. Вот что Claude, что GPT по шкале значит, соглашательство или ершистость, если угодно, выкручивают соглашательство достаточно высоко, а по шкале, значит, независимость и желание помочь, выкручивают желание помочь. А соответственно, в модели 4.4.O эти два качества были выкручены еще больше, и OpenAI эту модель перестала давать пользователям после того, как произошла серия ситуаций, когда люди с разного рода параноидальными расстройствами личности после взаимодействия с моделью оказывались в кризисной ситуации, попадали в разного рода учреждения, где им нужна была медицинская помощь. Специфика модели была такова, что если пользователь начинал развивать при модели какую-то теорию заговора, модель довольно уверенно ему в этом помогала и поддерживала. И, собственно, этот человек очень сильно увлекся взаимодействием с моделями, и когда произошел очередной апдейт, по всей видимости, его психологическое состояние, этот апдейт сильно ухудшил, как и психологическое состояние многих других пользователей в похожей ситуации. И тут, наверное, я совершенно согласен, что, в принципе, задача диагностирования психоэмоционального состояния пользователя и выявления высоких рисков – это задачка, которую обязательно надо решать. Насколько я понимаю, по крайней мере, из того, что я читал, модель не давала каких-то указаний, значит, ему совершать какие-то насильственные действия в отношении собственной матери. Но он как-то сам интерпретировал слова модели, а взаимодействовал он с ней, создав некоторого персонажа, и с этим персонажем долго обсуждая то, что реальность нереальна, и что значит он видит матрицу, и вот это вот все. В общем, там были очевидные красные флаги. Надо признать, что красные флаги эти были видны и внешним наблюдателям, потому что этот товарищ был довольно активен в социальных сетях, постил скриншот своих разговоров с моделью, рассказывал о том, как он общается с этим Бузи, как он его называл. И ни его друзья, ни его семья, видимо, не придали этому поведению должного значения. А может быть, если вы видели фотографии этого персонажа, он такой довольно накачанный дяденька, 50 с лишним лет. Может быть, он был, ну, вел себя достаточно асоциально, и несмотря на попытки людей посоветовать ему обратиться за помощью профессионалов, возможно, их игнорировал, и люди посчитали, что им проще не вмешиваться, да, то есть, ну, ситуация очень трагичная, и контекст, вот этот, мне кажется, довольно важен, то есть это был человек, проходящий через достаточно сложное психологическое состояние, находящийся в серьезном одиночестве, и, ну, в общем, очевидно, таких людей довольно много и становится больше. То есть пресловутый кризис маскулинности, про который довольно много последние годы принято говорить, он вот напрямую с этой модель, с этой историей также связан. Да? Вот это классический представитель, ну не классический, но один из представителей достаточно большой группы людей в развитых странах, проходящий через кризис идентичности того, что вообще значит быть мужчиной в современном обществе, оказавшийся без какого-то количества социальных связей, которые, в общем, для человека совершенно необходимы, чтобы оставаться психически здоровым. Мы, как это вот, часто про этот кризис говорят в контексте молодых ребят, то есть там подростков или 20-летних ребят, так называемых инцелов, которые живут с родителями, и, значит, вот исключительно в интернете общаются. Но очевидно, что проблема намного шире. И вот мужчина за 50 тоже оказался в такой ситуации. Судя по всему, он, в общем, в основном общался с искусственным интеллектом и ходил в качалку. И учитывая, что у него были помимо этого большие проблемы с психическим здоровьем и с общением, судя по тому, что и брак распался, и мы не знаем каких-то общественных организаций, в которых он активно участвовал, да, или там какой-то группы друзей, с которыми он регулярно в боулинг играл, проблемы были. Ну и, соответственно, тут для наших зрителей и слушателей важно сказать, дорогие друзья, человеку очень важно быть частью некоторых социальных групп. Если у вас нет хобби, где вы взаимодействуете с другими людьми, заведите его. Вышивайте, вяжите, играйте в гольф, ходите, не знаю, запишитесь в команду Занимайтесь командными видами спорта, просто пейте пиво регулярно раз в месяц со своими одноклассниками. У человека должна быть некоторая социальная среда, которая, среди прочего, понижает ваши риски проблем с ментальным здоровьем. Да? То есть люди и друзья, и коллеги, и, не знаю, товарищи по тому или иному увлечению, они имеют огромную ценность для вас, потому что они, среди прочего, глядя на вас со стороны, нет-нет, да и дадут вам какую-нибудь обратную связь, что кукуха у вас отъезжает. И в этот момент, возможно, стоит к ним прислушаться и обратиться к специалисту. Если вы больше времени общаетесь с искусственным интеллектом, чем с другими людьми, перестаньте это делать, пожалуйста. Найдите способ общаться с другими людьми. Мы живем в беспрецедентное время, когда общаться с другими людьми очень легко, и при этом мы делаем этого сильно меньше, чем раньше.
Меня на самом деле больше всего поражает реально в этой или в любой подобной ситуации. Вот сейчас и Ваня, и Давид, вот, в общем-то, произнесли вещи, которые, ну, они не банальные, они достаточно очевидные, они достаточно постоянно проговариваемые. И вот эти вещи, они проговариваются всегда. И ну, вот у меня прямо сейчас открыт страница Gemini, и там снизу есть надпись о том, что Gemini ошибается. И мы точно знаем, что с некоторого момента в ChatGPT, но правда позже, насколько я понимаю, после этого убийства, не вследствие, но позже, ChatGPT начал реально при попытках разговора на любые подобные темы говорить, что обращайтесь к специалистам. Тем не менее, я все-таки подозреваю, что мы через год будем возвращаться к подобным темам, по той причине, что эти надписи, к сожалению, никто не читает, точно так же, как надписи на пачках сигарет никто не читает. А зря, зря, зря.
Я хочу добавить, я недавно где-то видел статистику, что примерно половина всех токенов используется юзерами для сценариев ролевых игр. Примерно всех, половина всех токенов в мире, которые сейчас генерируют языковые модели, когда речь идет не о B2B контактах, то есть бизнес-to-бизнес, там в основном это код. А когда B2C взаимодействие, то есть обычный пользователь взаимодействует с коммерческой моделью. Вот примерно половина таких взаимодействий, это разного рода ролевые игры. Когда модель изображает из себя того или иного человека, и человек, значит, с ней разговаривает, ну, в разных контекстах, будь то, не знаю, хочу лучше понять другого человека, или буквально разыгрываем какую-нибудь историю, или вот я создал персонажа, и это мой виртуальный друг. Это огромный объем сценариев, и в некотором смысле это симптом все той же проблемы, да, то есть в Японии Министерство одиночества появилось, по-моему, лет 10 назад, потому что там, опять же, Япония по многим параметрам находится на переднем крае развития современной, значит, цивилизации, и проблема одиночества там стала заметна на государственном уровне лет 10 назад. Есть такая сильная книжка «Боулинг для одного» или «Bowling Alone», которая, собственно, построена на идее, что и автор в какой-то момент обратил внимание, что на статистику использования дорожек для боулинга в США, и обратил внимание, что если в 80-е годы большинство дорожек для боулинга использовались несколькими людьми одновременно, ну, то есть компания пришла поиграть в боулинг, друзья или день рождения отметить, или, не знаю, коллеги по работе пошли играть в боулинг вечером, то в 90-е, уже в конце 90-х, насколько я помню, большинство дорожек для боулинга, это были дорожки, на которых один человек играл в боулинг. Да, и это, в общем, симптом все той же проблемы. Когда человек находится в гордом одиночестве, у него чаще едет кукуха. Это медицинский факт.
Только уточню, там на первом месте два вида. Там ролл-плей и фанфики, что, естественно, второй главный интерес людей в мире.
Ну, наверное, это похоже, да, то есть это похожий use case в широком смысле, это когда пользователь хочет, чтобы модель симулировала поведение живых людей или некоторых выдуманных людей, которые при этом интерактивно, с которыми можно взаимодействовать. Да. Ну да,
Причем мы
да.
эту историю первый раз вспоминали как раз в связи с другой немножко ситуацией, тоже с психологически связанной ситуации, это как раз когда ту самую 4О отключили, и у людей была массовая массовая реакция на то, что они потеряли своих виртуальных партнеров. Вот это мы тогда обсуждали, в том числе экстремальные случаи, когда люди тяжело переносили потерю вот этого виртуального партнера. И была большая реакция, что нужно как-то регулировать LLM именно в связи с тем, что у людей это вызывает зависимость. И вот эта история как раз про вот этого человека, который убил мать, убедившись в том, что она там против него заговор, те же, она как раз была немножко на периферии. То есть в фокусе было именно то, что люди слишком много уделяют времени как бы позитивно, а потом теряют это позитивное подкрепление. И у них такой синдром отмены возникает. Я еще рассказывал, тогда был целый Reddit, посвященный, subreddit, посвященный как раз людям, у которых есть виртуальные подруги или парни в LLM. И там были просто всякие трагедии, люди писали огромные посты о том, как они потеряли всю жизнь, у них больше нет смысла жить, потому что их вот близкие уничтожены, удален компании OpenAI и все такое, и как раз реакция, когда это будет приводить к убийствам, она была не очень в фокусе, но, к сожалению, люди невероятно изобретательны в том, как выплескивать свои эмоции, выплескивать свои зависимости, поэтому ну, это был вопрос времени, когда в фокусе станут действительно там, убийства, и боюсь, что, ну, просто подытоживая, боюсь, что это все, к сожалению, приведет к регуляциям, которых мы бы не хотели. Возвращаясь к самому началу нашего сегодняшнего разговора, к сожалению, это приведет к тому, что ну, микроскопом по будут бить и закручивать гайки там, где нам бы не хотелось. И нам будет сложнее использовать это для каких-то позитивных целей, для того, чтобы, даже при генерации кода. Да, там на третьем месте как раз по популярности использования в том же исследовании все-таки генерация кода. И боюсь, что ну, с этим будет сложнее. Я, например, вот пользуюсь Copilot, я регулярно получаю какие-то уведомления о том, что мой код, сгенерированный код не проходит какие-то внутренние проверки безопасности, типа, что он какой-то потенциально опасный. Например, потому что я пишу код там, для работы с судебными данными. Ну вот ему не нравится. И боюсь, что будет только сложнее и хуже, а спасать людей действительно ну, не очень понятно как, и никто не заинтересован иначе как для пиара, для того, чтобы damage control после таких историй, когда кто-то кого-то убил, используя чат GPT. Поэтому у меня абсолютно пессимистичный взгляд, в смысле, что я полностью поддерживаю все призывы, будьте осторожны, не впадайте в зависимости, выходите на улицу, трогайте траву, но будет только хуже.
Тут еще, знаете, есть какой нюанс. Люди с проблемами, с психикой найдут валидацию всегда. Вот это вот тоже отдельная вещь. Это, конечно, не для нас разговор, но есть вполне технологический пример подобного. Есть такая операционная система, называется TempleOS. Если вы не в курсе, обязательно погуглите, что это. Это очень странная операционная система, написанная очень странным человеком, Терри А. Дэвис, по-моему, его зовут. И он ее написал, потому что с ним разговаривал Бог через программный код. Бог ему сказал, что максимальное разрешение должно быть 40 на 480 и прочее, и прочее. Ну, хорошо, что какой-то вот подобный принцип он выразился в написании кода. Гораздо хуже, когда это ну, реально бьет по человеку по-другому. И, наверное, тут будет правильно завершить нашу сегодняшнюю программу напоминанием, что заботьтесь о своей психике, о психике окружающих, ваших близких, как минимум. Это самое-самое важное, пожалуй. У нас оставалась еще очень интересная тема про микрочип, который вживили в голову. Я, пожалуй, напишу про нее поподробнее у себя в телеграм-канале, потому что она меня зацепила очень сильно. Но разговаривать про нее далеко не одна минута, а там уже возмущенные подписчики The Breakfast Show ждут, когда начнется стрим для патронов. А он начнется сразу после того, как я скажу, что с вами была Точка. С вами были два замечательных эксперта, Иван Ямщиков, Давид Френкель. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Ивана, обязательно подписывайтесь на медиазону. Меня зовут Денис Альшанов. Ссылочка на мой YouTube-канал есть в описании. А завтра с утра приходите смотреть The Breakfast Show. Там уже собираются Хорошие, интересные темы. Ну, с утра нужно будет приходить, только если вы не являетесь патронами. Потому что патроны, ну вот сейчас вот титры закончились, мы выключаемся, и вы переключаетесь на следующий стрим. Пока. Увидимся через неделю.